замигали тревожно мне полустанков огни. Кто там и что там, и можно выпрыгнуть с поезда к ней. К ночи лицо запылает, и не унять этот пыл. Кто-то меня вспоминал, кто-то давно позабыл. Встанут часы среди ночи, чу, это друг мой погиб. Чувствую, вот его почерк, чувствую, встань, побеги. Маешься пулей в патроне, хочется небо спросить, а кто же меня похоронит, а что же меня воскресит? Ты монастырские стены мысленно перекрести. Кто-то простит мне измены, а кто-то любви не простит. Память за мной в погоне степью ночною рысит. Вот кто меня похоронит, вот кто меня воскресит. Вот кто меня воскресит.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Сегодня мы беседуем с протоиереем Андреем Спиридоновым. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Хочется напомнить нашим радиослушателям, что 6 ноября 2022 года по всей стране разнеслась такая печальная весть о том, что в районе боевых действий на Херсонщине погиб наш военный священник протоиерей Михаил Васильев. Очень много было поднято материалов, старых интервью и новых. Очень много было показано и были попытки осмыслить масштаб личности отца Михаила. Он был духовным чадом отца Дмитрия Смирнова, вот батюшка, как и мы с вами имели такое счастье. И поэтому мы должны с вами вспомнить и попробовать осмыслить жизненный путь нашего собрата, особенно вашего собрата-священника. Я думаю, что разговор получится не только душеполезный, обобщающий, дающий возможность сделать какие-то очень важные душеполезные умозаключения, но что наша беседа будет носить характер и такой личностный. И мы сможем поделиться с нашими радиослушателями тем, что лично для вот нас, какой пример, какие выводы, помимо слез и молитв, которых было немало, и которые, в общем, и есть по-человечески, так оно происходит. А тем не менее, это всегда уже пройденный путь перед твоими глазами. Он дает возможность действительно как принести пользу и своей душе, может быть, вот кому-то из наших радиослушателей, сподвигнет их еще тоже на свои мысли и на молитвы. Батюшка, пожалуйста, вот начнем с ваших размышлений. На Радонеже вы уже отвечали на прямые вопросы, связанные с личностью и жизнью отца Михаила. А сейчас, вот если можно, более развернуто ваши собственные чувства, мысли о гибели нашего собрата, отца Михаила.
Ну, здесь переживания, конечно, особого рода. И в связи с этим возникшие именно попытка, скорее, подвести не то чтобы некоторые итоги, а попытаться окончательно понять, какой путь осуществил в своем служении отец Михаил, применительно к тому, что, ну, в принципе, я его действительно знал лично, мы были друзьями. Мы дружили на протяжении более 25 лет. Наш путь где-то начинался одновременно с служения церкви еще в середине 90-х годов, с начала 90-х годов, первой еще даже половины, когда мы оба какое-то время были одновременно алтарниками в храмах у покойного отца Дмитрия Смирнова, нашего духовника. И поскольку я был чуть постарше в качестве алтарника, то я его, ну, можно сказать, учил, что надо делать в плане алтарнического служения. И вот отец Михаил, он любил, ну, как-то пошутить, так по-дружески. Мы когда встречались, он всегда меня называл, говорит, мой учитель, меня учил полы мыть. Но вообще-то он ко мне, да, относился очень как-то по-доброму, по-дружески, действительно, одновременно уважительно, что, ну, мне даже было в каком-то смысле и лестно, потому что, в общем-то, он человек был удивительной прямоты, вообще совершенно не дипломат, еще даже в большей степени, чем отец Дмитрий, наш покойный духовник. Причем на его фоне, даже, можно сказать, на фоне отца Михаила, отец Дмитрий был куда большим дипломатом, умел быть. При всей порой публичной резкости суждений, благодаря которым отцу Дмитрию общество тоже порой предъявляло довольно серьезные претензии или бывало возмущено это светское общество. Так вот, отец Михаил, он еще был более безапелляционным, может быть, сказать, что даже в общении более бескомпромиссным. И я это даже бы назвал, что в этом была некоторая чрезмерность для многих и для меня тоже. Какое-то время я, ну, не то чтобы, скажем так, это меня уж так сильно задевало, но у меня даже возникал вопрос, нету ли в этом какой-то фальши, не есть ли эта позиция намеренная. Но потом я убедился еще ранее значительно, что да нет, это вот его совершенно искренняя позиция. И она его привела, собственно говоря, к подвигу исповедничества, пожалуй. Что?
Вот, батюшка, вы затронули такую вещь, к которой я часто возвращаюсь, как раз думая и об отце Дмитрии, и об отце Михаиле одновременно вот на эту тему. Потому что вот недавно как раз еще был жив отец Михаил. Было 2 года со дня смерти нашего дорогого отца Дмитрия Смирнова. И на телеканалах православных были вот такие воспоминания, где отец Дмитрий характеризовался как очень прямолинейный человек. У меня это вызвало внутреннее несогласие в том смысле, что, находясь с отцом Дмитрием 30 лет, и иногда очень даже вот с близкого расстояния, например, я его знаю как человека очень тонкого и очень дипломатичного, гибкого в тех вещах, которые, ну, принципиально необходимы были. А вот это вот так называемое, которое называется внешними людьми прямолинейность, мне тут вспоминается цитата Достоевского о том, что есть 3 вещи, которых боится большинство людей: довериться, говорить правду, быть собой. И вот, пытаясь осмыслить вот эту черту батюшкину, мне это формулируется вот таким образом, что это в некотором смысле как иллюстрация того, что в Евангелии сказано словами Иоанна Предтечи: «Сделайте прямыми пути свои». Что в большинстве случаев, я говорю сейчас и о себе, и о обычных людях, что можно наблюдать в обычной жизни, мы что-то внутри часто кроим, мы что-то выстраиваем, мы часто пытаемся взвесить каждую гирьку. В этом есть очень много мелкого такого и корыстного, и какой-то мышиной возни, и человекоугоднического. Вот эти люди, особенно, ну, вот отец Дмитрий, как теперь, вот, мне кажется, и отец Михаил, они себе позволяли быть самими собой. Причем отец Дмитрий, наработавший свой собственный авторитет своим собственным трудом, с Божьей помощью, конечно же, как говорил о нем известный епископ, что он мог себе позволить роскошь быть самим собой. А отец Михаил, вот сейчас мы об этом поговорим подробнее, совершая свой путь рядом с военными людьми, преодолевая себя очень часто пошагово, то, что мы тоже в молодости, вот тогда, когда еще его сначала Мишей знали, потом он стал отцом Михаилом, я помню эти тоже такие разговоры некоторых людей, что вот у него комплекс мужественности, поэтому, значит, он там и с парашютом прыгает, и с солдатами повторяет все. А потом осмыслилось, что это было и преодоление самого себя, и такой путь служения, что ты можешь помочь вот этим людям военным, только если ты в их шкуре побывал. А самое главное, вот эта правдивость, вот такая прямолинейная, это не только язык казармы или тот язык, на котором говорят военные, а это то, что он сказал после того, как ты смотрел в глаза смерти, а у него таких ситуаций было много, об этом мы тоже поговорим, ты уже не смотришь на чины, и ты уже не лицеприятен. То есть это дает некое право не бояться и не кроить вот по этим земным меркам. имеет право вот такое быть мнение, на ваш взгляд?
Да, я бы на это посмотрел бы еще, знаете, каким образом. Здесь должно внутреннее иметь определенное как бы сочетание с внешними факторами, со средой, к которой ты обращаешься. И здесь надо иметь еще и внутреннее дерзновение. Нужно, ну, быть к этому Богом призванным, что ли. Потому что дело даже не в том, что мы склонны лукавить или человек вообще склонен к лукавству и как это преодолевать. А дело еще в том, насколько ты внутренне способен бросать вызов этому миру и, ну, можно сказать, его обличать. И насколько ты на это дело вообще поставлен, имеешь ли ты определенное право, потому что проблема даже не в том, что ты скандализируешь, допустим, окружающих, а проблема еще в том, а сможешь ты ли сам потом, ну, этот скандал понести. Например, ну, стиль поведения отца Михаила, он мне лично никогда близок не был. Я просто не способен так себя вести по тем или иным причинам. Ну, могу привести такой элементарный, знаете, пример. Едем мы вместе в автомобиле, он за рулем по территории военного городка во Власихе, штаба ракетных войск стратегического назначения. Проезжаем мимо некой стоянки, площадки, где группируются молодые люди в форме полицейской. Ну, служащие в этой части в качестве полиции в том числе. Стоит молодая девушка тоже в полицейской форме в окружении других молодых людей, и они курят, она курит. Тут отец Михаил останавливает машину, открывает стекло и громогласно им говорит: «Курить без укодить». И что-то там еще в плане проповеди. Да, они несколько растерялись, ну, или, может быть, они уже его знали. По крайней мере, это возмущение не вызвало. Там попрятали сигареты, там что. Ну, мы поехали дальше. Но я бы, например, себе, скажем так, такого не позволил бы. Я бы просто не обратил внимания. А для него это было, ну, совершенно такая, скажем, естественная, элементарная реакция, элементарная реплика.
«Батюшка!» Тут же вспоминается вот абсолютный случай, аналогичный с отцом Дмитрием, просто очень похожий. Только это происходило на улице. Он ехал в машине и на красном светофоре остановился. Прямо рядом с ним стояли молоденькие девчонки, курили. И он просто стекло опустил и просто их, ну, как бы не передразнил, а изобразил, как они, значит, вот это вот эту тянут. На звуки это не передашь, это можно было бы мимикой повторить. Они остолбенели, потом засмеялись, как бы, и растерялись одновременно. Но они неравнодушны, они не могут на это смотреть спокойно, не могли. Поэтому вот такая реакция.
Ну, да, но это частные, но характерные примеры. Понимаете, здесь, если не тратить время излишнее, в том числе эфирное, на эти примеры, здесь, понимаете, если идти дальше, возникают более, ну, я бы сказал, серьезные вопросы. Потому что отец Михаил в особенности, я бы заметил, что отец Дмитрий не всегда приветствовал все его поступки. И у отца Дмитрия или у отца Михаила порой возникали некоторые обоюдные там несовпадения и несогласия. Но мы знаем, что и между святыми бывали очень серьезные противоречия, поэтому здесь нет ничего удивительного. Но я когда размышлял последние дни над всем происшедшим и происходящим, я, в общем-то, задался таким вопросом. А в целом, не случилось ли со всеми нами, как церковным собранием и всей нашей церковью, что мы на протяжении последних трех десятков лет слишком были толерантны к общественной толерантности, к греху, там, слишком были политкорректны к общественной политкорректности общества нашего и народа, к этой политкорректности, которая пришла с Запада и политкорректно оказалась и толерантна, собственно, грехам, страстям, и внушала основной тезис, что надо идейный, что надо есть, пить и веселиться. А вот отец Дмитрий, отец Михаил, уже после отца Дмитрия, и не только после, ну и раньше, они выламывались вот из этой ситуации, они обличали этот дух. Сребролюбие, дух потребительства, дух жажды комфорта, самоуспокоенности. И на самом деле, может быть, это и должна была бы быть прежде всего истинная апостольская, миссионерская, исповедническая позиция всей нашей церкви. Может быть, тогда и общество наше было бы в другом состоянии. Может быть, мы сейчас бы с некоторой печалью не констатировали, что наше общество, оно оказалось не готово ни к войне, ни к тому, чтобы действительно мобилизовываться всем народом и обществом. Потому что дух сребролюбия и дух расслабленности вот этой, он победил нас, и во многом он и внутренне нас, как церковное собрание, тоже победил. И буквально единицы имели мужество этому противостоять. Ну, действительно, вот отец Дмитрий, вот новопредставленный, убиенный протоиерей Михаил Васильев. Это, оказывается, самый такой яркий, наиболее, может быть, убедительный образ и пример исповедничества. И недаром он теперь герой России, и с него теперь и надо брать пример нашему обществу, народу и власть придержащими, если это общество, это народ, это власть, желает сформировать какую-то новую русскую идею, идеологию, спасительную для всех. А иначе мы можем так и пропасть в этом духе расслабленности, комфорта и потребительства.
Вы затронули очень серьезную тему, может быть, одну из самых важных. И здесь надо еще понять вот такую тонкую вещь. Сейчас мы подошли вот к серьезным испытаниям в таком состоянии, что очень много внутри даже церкви, что скрывать на уровне такого человеческого управления. Стало много замыкаться на каких-то циркулярах, на каких-то вот таких бюрократических даже, можно сказать, вещах, и это правда, это не секрет. А вот вы приводите в пример этих наших замечательных батюшек, Царство им Небесное, и говорите о том, что они имели дерзновение. Дерзновение – это вещь особенная, это не дерзость, это то, что позволено Богом. Оно тогда дерзновение, когда за этим стоит реальная жизнь, вот такая настоящая жизнь жертвенная. Так вот, хотелось бы сказать, что мы одновременно, подходя вот к этому рубежу и говоря вот сейчас об этих вещах, не можем не вспомнить другую крайность, которая, может быть, и привела к тому, что появились многие ограничения, что в некоторых представителях нашей церкви среди священнослужителей получились такие перегибы, когда вот не дерзновение, а дерзость и самость привела к очень примерам прискорбным. Я не хочу переходить на личности и называть, но там вред церкви был очень большой. Он, кстати говоря, из этих источников продолжается.
Но не мешало бы, наверное, все равно как-то конкретизировать, что имеется в виду. Некая гиперкритика, некие позиции типа а-ля диакона Андрея Кураева вы имеете в виду?
Да, и когда... Я не хочу, чтобы это выглядело как осуждение, но не могу не констатировать.
Слушайте, ну это общеизвестно, а что тут скрывать, что тут смущаться-то?
Я что хотела сказать, что когда вот человек делает мерилом самого себя, к сожалению, и дышит ядом, и присутствует личная обида, а позволяются такие вещи, которые, ну, они очень вредны, они действительно вредны, и человек себе позволяет это, он это делает сознательно. И зная вот такие примеры, это мы только один привели пример. Я хотела, чтобы вы сейчас подробнее поразмышляли вот о том, что вот эти две крайности, они присутствуют. Что вот дерзость и дерзновение абсолютно разные, и как тут вот царским путем пройти?
Царским путем пройти до конца, об этом можно говорить, когда человек уже завершил свой путь, конец делу, венец. Собственно говоря, вот говорить о пути отца Михаила мы теперь и смогли уже благодаря его, по сути, исповеднической кончине. А где порой граница между дерзостью и дерзновением, я боюсь, что во время своей земной жизни человек может и ошибаться, может и балансировать. И, собственно говоря, я не думаю, что отец Михаил, он во всем был всегда безупречен. В каком-то смысле он, ну, даже искал, может быть, именно вот такого исповеднического пути. Он, может быть, даже в какой-то степени предпринимал, ну, такие усилия, которые другие бы люди посчитали бы, ну, что они, ну, действительно, слишком уж рискованные, слишком чрезмерные. В этом смысле рядом с ним. Иногда могло показаться, что на всех его путях находиться просто может даже и опасно, и рискованно. Вот, и тому можно было найти какие-то примеры, и не всякий рядом с ним мог бы в этом отношении устоять. Мало того, к сожалению, можно констатировать, что отец Михаил, вот в этом своем, можно сказать, бесстрашии определенном, он часто оказывался одинок. И вот буквально, ну, где-то за пару недель до его гибели, там под Херсоном, когда мы виделись на День памяти отца Дмитрия Смирнова, у него настроение было крайне невеселое. Мало того, у него, в общем-то, настрой был такой, его можно назвать, ну, что ли, фаталистским даже. Он просто прямо сказал, что могу взять там тебя с собой. Ну, буквально это так звучало. Даже это не имелось в виду, что вот прямо сейчас, а вообще, в принципе, хочешь поехать туда, тебя там типа быстро утилизируют, и не будешь здесь мучиться. Здесь вообще ничего хорошего нет, ну, на этом свете. Надо идти вслед за отцом Дмитрием. Ну, то есть буквально вот такое настроение. Причем оно ведь было подкреплено, как вам сказать, тем, что он, как пояснил, там из священников вообще мало кто был и есть. Там нет общецерковной структуры. Она просто не создана, не организована. Ну, что называется, на переднем крае, в действующей армии. Там просто единицы, священники единицы, которые действуют на свой страх и риск. И было видно, что ему в этом, можно сказать, исповедническом пути, в этом дерзновении одиноко. Но он все равно мужественно именно этим путем ушел. И вот и Господь сподобил его фактически исповеднической кончины, а, как говорится, конец делу венец. Теперь у нас нет оснований сомневаться, что вот это его бесстрашие, вот это его дерзновение, оно вот было Христа ради, потому что он прошел его до конца. И Господь ему именно такую кончину попустил или даровал.
Тут ведь надо отметить, то, что было ему больно, и он сталкивался и понимал реалии, это очевидно, но надо сказать, что ведь он в этой системе прослужил больше 25 лет. Наш батюшка, отец Дмитрий, возглавлял военный отдел. До этого еще военным отдел отец Федор Соколов, Царство Небесное, начинал. И я помню вообще самое начало, когда там разговоры такие близкие были о капелланстве вот с отцом Дмитрием. Он тогда вообще говорил, что не позволят, не допустят. Причем это говорилось в каком-то масштабе таком мировом, можно сказать, что для России практически не позволят. А потом с большим скрипом, учитывая, что 70 лет было такой советской власти богоборческой, которая сокрушала церковь, вот эти перемены, они происходили медленно, и это как бы встречное движение, оно очень болезненное. И то результаты, в общем, по воцерковлению людей, хотя вот статистику отец Михаил очень тяжелую приводил, что там на 100 мусульман один мулла военных, а у нас на несколько сот один священник, потому что православных 90%. Здесь как бы есть объективные причины.
Объективные причины – это сопротивление нашей элиты правящей, этим всем процессом сопротивления воцерковлению общества и сопротивления воцерковлению армии в том числе. Потому что на самом деле в юридическом правовом отношении службы капелланов в России так и не создано. Не прописано это юридически и в правовом отношении. Нет такой структуры в каждой воинской соединении, в каждом роде войск, чтобы это охватывало повсеместно всю армию. Это пока на уровне взаимодействия некого общего церкви и армии, армии и церкви. И все равно это оставлено, в принципе, на уровень решения того или иного командиров соединений, частей и так далее. Это может присутствовать, может не присутствовать. А в правовом, я повторяюсь, как правовой юридический статус, это никак не прописано и не принято до сих пор, насколько я понимаю.
Хотя во всем мире, в армиях всего мира ситуация уже давным-давно совершенно другая. Вам не кажется, что вот когда в жертву приносится лучшее, и вот отец Михаил свой путь прошел сознательно до такого конца, может быть, это послужит неким импульсом таким для того, чтобы какое-то реальное изменение произошло, и чтобы как-то структурировалось на уровне государства и приятия государства военных священников, не считая того, что нужно, чтобы и внутри священства находились люди, готовые идти на такое жертвенное служение. У многих семьи, здоровье, ну и прочие другие причины. Хотя у отца Михаила 6 детей.
Ну, так он и говорил, что, к сожалению, эта деятельность сейчас там, на войне, это на свой страх и риск. Нет никаких гарантий ни юридических, ни социальных, ни правовых, ни финансовых со стороны государства в отношении статуса священнослужителей, которые туда могут отправиться. Нет. Это раз. А я повторюсь еще самое важное. Если этому государству нашему, этому нашему народу и нашей правящей этой элите действительно нужна настоящая русская идея и новая русская идеология, то без новой ответственной правящей элиты, как аристократии, это неосуществимо. Надо создавать новую элиту, надо создавать новую аристократию. В традиционном представлении аристократия включает в себя именно правящую, ответственную, способную воевать, возглавлять армию, элиту и священство. Священство у нас какое-то есть. И лучший представитель этого священства, как пример, это герой России, протоиерей Михаил Васильев, положивший душу, можно сказать, на поле брани. Среди тех, кто кладет душу на поле брани, сам он не брал в руки оружие, разумеется, чтобы впрямую воевать. И он герой России, да, он может послужить примером, образцом для создания этой новой элиты. Но без элиты, которая аккумулирует в себя высшие ценности и служит проводником этих ценностей в народ, никакая идеология русского мира работать не будет. Потому что даже если мы, к примеру, зададимся целью, чтобы у нас была не какая-то пустопорожняя демократия, как подражание каким-то западным образцам, манипулятивным, технологическим, политическим, а, допустим, самодержавие, то не проблема, я думаю, найти, допустим, кандидата там, в монархи, самодержца, избрать соборно. Но монархия, как известно, или самодержавие, всегда должна опираться на ответственную элиту, на аристократию. У нас ее нет. У нас только сейчас мы задаемся вопросами, что надо ее как-то бы создавать, что ли, начать. Ну вот давайте, пожалуйста, если это нужно этому государству, этой стране нашей и нашему народу, тогда, пожалуйста, давайте вырабатывать принцип, на каких должно основываться это, в том числе идейное строительство, на чем должна основываться новая аристократия, какие у нее будут образцы, какие у нее будут настоящие герои. Вот они уже есть на примере отца Михаила же.
Батюшка, но вам не кажется, что элита, она не создается, она как бы взращивается, причем взращивается именно из почвы идеологической, которая присутствует в государстве, в обществе. Искусственно, как говорится, создать просто это невозможно.
Да, какая разница, создавать, взращивать, ну, этим уже давно пора заниматься, время уже уходит. Это как, вот у нас там вроде что, Дума или что, я не помню сейчас, вроде приняло постановление, что должны будут вводиться уроки начальной военной подготовки, да, в школе, со следующего учебного года. А вы еще доживите до этого следующего учебного года в начале войны. А почему сейчас нельзя начать? Вот буквально сейчас, уже в этом учебном году уже что-то внедрять в реальные школы, в отношении реальных, так сказать, юношей, там, детей, подростков и так далее. Надо, значит, годик еще подождать, да, в состоянии войны, раскачаться там. А у нас есть время вообще раскачиваться? У нас когда, значит, зашла речь о мобилизации, пошла мобилизация, ну, стало очевидно, что у нас ни военкоматы, ни армия, ни общество толком даже не готовы к тому, как это все проводить. У нас им мобилизовываться стал сам народ, как Минин и Пожарский, еще с началом того, что называлось первоначальной спецоперацией, там, покупать там обмундирование, покупать бронежилеты, покупать коптеры и так далее. А генералы докладывали, что у нас все есть, у них все есть. У армии все есть. Хотя в процессе потом начало выясняться, что нет, и не все есть. А куда-то все ушло, куда-то, видимо, было продано, где-то что-то было распилено и так далее. Ну, это же, само собой, как бы очевидные вещи уже давно. Ну, а мы только еще говорим, что, ну, надо, да, надо что-то как-то преодолевать, надо выращивать. Когда выращивать-то? Если уже у нас пограничные области бомбят и ракетами обстреливают.
Вы вспомните, как был призыв об едином учебнике истории и как вообще решался этот вопрос. И так на каждом шагу. Россия – огромная страна со сложными процессами. За 30 лет мы знаем, до чего мы дошли во многом. Это можно до бесконечности перечислять. Каким образом сейчас можно выходить из этого положения? Например, смотря вот наших экономистов, вот сейчас форумы наших, так сказать, банковских служащих основных, глядя на них, такое ощущение, что они живут в своем прежнем мире, у них настолько все хорошо, что даже вопросы никакие не стоят, они шутят, и вообще все прекрасно. Это вот на сегодняшний день, когда вот такая сложнейшая ситуация. Мы будем, давайте говорить все-таки у нас для аудитории православной, что конкретно может церковь, что конкретно может каждый верующий человек на своем месте, да и вообще совестливый гражданин своего государства. Опять же, вот применимо к памяти того же нашего отца Михаила Васильева.
Но нет, если конкретно, кто что может, надо смотреть уже каждый на своем месте. А перво-наперво надо уже перестать, как говорится, почивать на лаврах, перестать пребывать в каком-то дремотном, так сказать, состоянии, перестать быть озабоченным только собственным благополучием, в том числе там духовным. Кто с началом войны пребывает в какой-то растерянности и панике, ну, надо перестать пребывать в растерянности и панике, надо нравственно, духовно мобилизовываться. Здесь, понимаете, в чем парадокс? Парадокс в том, что когда мы слышим голоса порой от людей нам даже близких, кому нужна эта война, зачем это все началось, так сказать, нет войны, я там своих детей, как говорится, на эту войну не отдам, ну, это справедливо в каком-то смысле, в каком-то степени справедливо. Меня не удивляет, когда вот эти, ну, что ли, голоса раздаются. Я нисколько этих людей не осуждаю. По той простой причине, что действительно, когда 30 лет учили есть, пить и веселиться, и было царство вот такой идеологии того, что мобилизовываться уже не надо и не надо будет, и это все в прошлом, высокая мобилизационная активность и требования к простому человеку там со стороны власти, исповедующей ту или иную идеологию. И молодежь в этом воспитана была, меня нисколько не удивляет, что современный молодой человек, он вообще не очень-то приветствует тоже все происшедшее. Многие побежали. И у меня даже, ну, как бы я и не могу никакого осуждения в их сторону высказать. Потому что, повторюсь, действительно, ну, действительно, учили совсем другому. И тут раз эта элита, которая этому всему учила, объявляет, что мобилизацию, да, что надо мобилизовываться. Причем сама-то она своих детей туда не посылает. Поэтому еще чудо, что все-таки с этим согласилась часть народа, что называется глубинный народ, здоровая часть народа, которая понимает инстинктивно, что если все-таки свое отечество не защищать, не брать в руки оружие, то все пойдет в конечном счете прахом. И вот здесь все-таки есть какая-то граница, которую хочешь, не хочешь, нравственные, духовные, ну, надо, да, внутренне все-таки, и не только внутренне, мобилизовываться, потому что уже поздно поворачиваться назад, как один диакон, да, из Одессы, православный, вполне, видимо, хороший человек и пользующийся популярностью, в одном из видеосюжетов задается вопросом, да, а зачем вот отец Михаил, за что он там погиб? А что вот вы, русские, пришли сюда и бомбите там наши города, покушаетесь на самые главные дары от Бога, дар жизни? Ну и почему вы против своей власти не повернете, которая это все, дескать, инспирировала? Ну, я замечу, что можно и этого диакона понять вполне, у него своя правда. И не только у него одного, кто там находится действительно в тяжелейшей ситуации, буквально под огнем. Но если мы христиане, мы все-таки должны понимать, что главный дар жизни Бога – это не дар временной земной жизни, а дар жизни вечной прежде всего. И вот нас предвоенный период времени, да, долго тут нас учили во времена ковида, что нет ничего ценней жизни земной человеческой. И ради сохранения жизни от болезни, угрожающей земной и человеческой, можно закрыть храмы, можно порушить экономику, можно вводить разные всякие мероприятия. Потом вдруг это все кончилось, началась война. И оказалось, что уже разговоров про ценность земной и человеческой жизни таких уже не ведется на таком уровне. Идейная кампания сменилась. Но вот все-таки надо понимать, что есть такая идеология чисто гуманистическая, а есть идеология христианская. Есть гуманистическое понимание ценности земной жизни, а есть христианское понимание ценности жизни человека как человека, призванного к Царству Небесному и Вечности. И та идеология, которая в границах русского мира оказалась подчинена Украина и русские люди в составе вот этого деления, во многом это идеология западного гуманизма, которая уже давно не христианская. Она несет, к сожалению, свободу Гоморры и Содома. И представление о ценности жизни именно вот такое, прозападное. Но Запад, как цивилизация, он никогда добра Востоку православному не нес. И никогда не жевал, и никогда не будет жевать. И всегда он будет нести фактически политику колониальную, геноцид, уничтожение. И в данном случае уже внушение и применение идеологии не латинской, ну, западной католической, некогда христианской, а уже давно вот этой политкорректной, толерантной идеологии Содома и Гоморры. И у нас нет в этом смысле другой власти. Но столкновение это все равно остатков нашего христианской цивилизации и западной, по сути, уже не христианской, деваться от этого некуда. И наша власть, она та, какая есть, у нас другой нет. И нам отступать некуда. И раз эта война уже была развязана, мы ее прекратить не можем. Если мы ее прекращаем, останавливаемся и сдаемся, мы окончательно гибнем, как русский мир, который по инерции все-таки является православным, и деваться некуда этой власти тоже от этих православных основ. И если мы эту войну в ней не побеждаем, в этой войне, это означает в последующие десятилетия гибель русского мира, России и угасание русской церкви тоже, потому что русская православная церковь – это первый идейный враг для Запада. И это не изобретение каких-то конспирологов нас, так сказать, православных там фундаменталистов, а это сугубые духовно-нравственные реальности, и куда деваться? Надо мобилизовываться во всех смыслах.
Не могу не привести слова, которые мы уже приводили в наших прошлых беседах о старце Зосиме Сокуре, который построил на Донбассе две обители, оставил завещание, которое в наши дни дает надежду на то, что в духовном единстве будет три народа. Как и говорил Лаврентий Черниговский, подобно Святой Троице, Россия, Украина, Беларусь. До этого для тех, кто доживет, конечно, до этих светлых времен. Вот его цитата замечательная, она очень ложится в контекст того, что вы сказали. Ему задавали вопрос, как православный христианин должен относиться к Западу? Он отвечал очень просто. Как в таинстве крещения, стань лицом на Запад, трижды плюнь и реки, отрицаюся тебе сатана и гордыни твоей. Очень, по-моему, вот такой вывод округленный. Но вот если вернуться к отцу Михаилу, который неоднократно в своих очень ярких, незабываемых, можно сказать, интервью, он ведь часто говорил о том, что война – это самое страшное и отвратительное, что можно просто придумать, потому что он ее видел. И если для некоторых вопрос, за что там дали ему звезду героя, ведь он побывал абсолютно в разных горячих точках и в таких экстремальных условиях, и он побывал там как пастырь, не как воюющий человек, и он был всегда был против войны. Но если вот так получается исторически, и так вот складывается в силу обстоятельств, а он поставлен был своим духовным отцом на служение именно армии, и если бы таких отцов Михаилов было бы несколько десятков, сама ситуация внутри армии, среди солдат и офицеров она бы кардинально бы изменилась и дух, и нравственно, и во всех отношениях. И будучи вот противником войны, он исполнял свой долг, потому что он находился вот на таком месте служения. И там вспоминается его пример, как в одной из палаток военных висел такой лозунг, написанный кем-то из солдат: «Ни родину, ни жену не предавать». И вот в этой концентрации это вот его смысл, его жизни во многом. Конечно, в первую очередь служение церкви, любовь к собственной семье и к своим детям, и вот верность и семье, то, что он как христианин и как пастырь ставил вообще во главе. И постоянно об этом говорил, будучи военным священником, он все время говорил о ценности семьи в первую очередь. И, конечно, укрепление нравственного, духовного состояние наших солдат. Ну вот, может, вы больше об этом сможете сказать еще.
Понимаете, здесь парадокс в том, что, как это говорится, пророка нет в отечестве своем. Обычно, очень часто, действительно, человек, живущий исповеднически и, можно сказать, призванный к святости, он для тех, с кем рядом находится, не видится таковым. Он видится просто человеком со своими недостатками, а какое-то вот такое дерзновение жить по-христиански иногда кажется вот близким людям чем-то таким, может быть, чрезмерным или излишне дерзким. Но это, как знаете, один из великих святых богословов, преподобный Симеон Новый Богослов, он с братьями и монахами его же времени в его окружении не воспринимался как настоящим святым богословом. Его в шутку звали: «Ага, вот новый наш богослов». А потом, по прошествии времени, выяснилось, что это была не шутка, а совершеннейшая реальность. Так вот, ведь во многом, наверное, отец Михаил, он в своем таком дерзновенном стремлении к исповеданию Христа, правды Христовой, как говорил отец Дмитрий Смирнов, священник должен искать правды Божией. Вот отец Михаил, он действительно искал правду Божию совершенно таким откровенным образом. Но вообще вот подвиг исповедничества и подвиг мученичества, он же не подразумевает обязательного духовного совершенства. Духовное совершенство – это подвиг уже преподобнический. Конечно, преподобный тоже может стать мучеником, и вся жизнь преподобного, она может подразумевать некий скрытый такой подвиг мученичества. Но, начиная с древности, мученики – это были свидетели, которые совсем не обязательно имели уже при жизни опыт духовного совершенства. Но их такое вот именно, их конечная решимость оставаться со Христом и свидетельствовать о правде Христовой до конца, до пролития крови, она вменялась пред Господом, это свидетельство, во все, и в духовное совершенство в том числе. И я вот думаю, что нам посчастливилось быть друзьями вот в лице отца Михаила, сослужителями для кого-то, как настоящего свидетеля правды Божией. И у нас, в общем-то, уже вот по тому, как Господь судил ему принять смерть, ну, нет оснований в этом сомневаться. Остается только это продолжать как-то переживать, осмысливать на своем уровне и тоже вооружаться стремлением искать правды Божией в нашей оставшейся земной жизни и служении у кого-то.
Еще хочется добавить, батюшка, вот по интервью, по таким публичным выступлениям, вот отца Михаила все помнят вот таким дерзновенным, иногда, как кажется, резким. А вот кто сподобился быть на его захоронении в родной Власихе возле своего родного храма и услышать, что говорили генералы, офицеры высоких воинских званий, свидетельствуют, что такой теплоты вообще за всю жизнь мало слышали, чтобы о ком-то так искренне, до такой степени, с такой любовью невероятной говорило такое количество людей. Это не какие-то вот официальные там речи. То есть его любили, и очевидно, что со своими, особенно с солдатиками, с офицерами, он был настолько своим, настолько родным, вот именно батей.
Отец Михаил, он вот помимо всего прочего, о чем мы сказали, почему действительно о нем, видимо, так многие военные высказывались, он умел дружить, его на всех хватало. Он умел чисто вот именно порой с пафосом, с дерзновением действительно проповедовать, а мог и вот в кругу близких быть действительно дружески очень близким человеком. Вот боюсь, этого-то уже нам здесь хватать не будет в его лице, в отличие от, как говорится, уже предстоящего свидетеля правды Божией у престола Божьего.
Конечно, вот говорят, незаменимых людей нет, но вот они есть, и, конечно, люди по-человечески осиротели. Мы, конечно, верим, что отец Михаил будет у престола Божьего молиться. И вот его отпевали как раз в день Нестора воина. Мы знаем из жития, что Дмитрий Солунский – это тоже выдающийся такой любимейший святой на Руси. Его ученик с его благословения пошел на мученическую смерть. И вот именно в этот день отпевали и хоронили отца Михаила. И мы верим, и как раз тогда вот интересно, что накануне читалось из «Премудрости Соломона», звучали слова: «Праведник, если и рановременно умрет, будет в покое, ибо не в долговечности честна старость, и не числом лет измеряется. Мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь – возраст старости». Но получился разговор намного шире, и я вам, отец Андрей, очень-очень благодарна за вашу такую, я бы сказала, по нынешним временам предельную честность в выражении тех мыслей, о чем многие думают и не всегда могут себе тоже позволить даже высказать. И это не для того, чтобы опять звучала какая-то критика, а это такой глубинный внутренний призыв не просто внутренне мобилизоваться, а привести свою жизнь к покаянию. Прямыми сделать пути свои, этим послужить Родине и Господу. Вечная память отцу Михаилу. Помолимся и о семье, об оставшейся матушке Марии, которую он уважительно, с доброй такой теплотой назвал Марией Васильевной в своих вот интервью. И дивные дети замечательные. Мы знаем, что Господь не оставит, но будем стараться, кто чем может, все-таки помогать, поддерживать. Конечно, в первую очередь нужна молитва. Спасибо вам большое. Всего вам доброго.
Храни всех, Господь.
Напоминаю, вы прослушали беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым в авторской программе «О тех, кого мы благодарно помним». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.